подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый вечер, уважаемое господарство. С вами «Свобода премиум». Я, Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это Валер Ковалевский. Валер, привитание.
Добрый вечер.
Хочу нагадать, Валер был дипломат, а теперь в певном сенсе дейный, скажем так, громадский дипломат. И он зараз дараться по международных справах Светланы Тихановской. А так само удельник нашей сегодняшней передачи Дмитрий Щегельский. Дмитрий, привитание.
Слухачам,
добрый
слушачам.
День вам, видать, у Нью-Йорк, да. Громадский деяч, доктор. Тема нашей сегодняшней гуторки – это «Who is Mr. Biden?» Что означает Джо Байден, президент Соединенных Штатов, Джо Байден для Америки, для Беларуси, для света. Учора коллегия электоров, коллегия выборщиков вынесла вердикт, что президентом обраны Джо Байден. Формально кажучи, еще есть одна приступка к это голосование Сенату 6 студеня, но меркую, что уже вариантов нема. Все суды вынесли решение по всех зысках. Тем не менее, президент Дональд Трамп по-ранейшему, как бы формально не признает перемогу Байдена, каже про то, что выборы сфальсифицированы. В данном выпадку я хочу сказать не про то, это мае он рацию, не мае рацию, а про то, что вот это беспрецедентно для Америки, так сказать, выпадок, и он свечит про то, что она вельми моцно, скажем так, расколота по каштовностях. Ну, мы не будем уподобляться БТК, что вся Америка разваливается, там революция, забурение, бунты и так далее. Но то, что ситуация острая, это правда. И про это говорят и сами американцы, и эксперты. Так вот, на ваш взгляд, президент Байден, он сможет как-то склеить, помирить вот эти две, так сказать, червоные и синие, как они на мапе голосования, помирить эти две Америки. Может быть, это питание больше важное, чем вот эти такие таракани, так сказать, там, гульни. Там, это переможет, это переможет. Добро, Байден президент, але як он будет склеивать Америку? Дмитрий.
Шчыра кажучы, я не ведаю. Я упэўнены, што ён паспрабуе гэта зрабіць, але наколькі ў яго гэта атрымаецца, мне цяжка сказаць, таму што гэта сапраўды разлом па каштоўнасцях. І як гэтыя каштоўнасці звесці да агульных, калі яны розныя, і яны непрымиральныя, я не ведаю.
Валер, і ваш адказ. Вот як вы, ну, наколькі я ведаю, вы як бы подтримливали, вы были за Байдена, скажем, Дмитрий, за Трампа, але питание все равно. По Украине не голосовало, ну, амаль полова Украины не голосовала за Байдена. Многие из них, как бы, для их это дьявол. Вот. А для другой половы, ну, для значной части другой половы, Трамп был дьяволом. Вот президент, який дьявол для значной части своей Украины, як он может все-таки ее помирить?
Ну, одна из самых важных функций американского президента – это именно объединяющая функция. Краіна вялікая, краіна вельмі стракатая, вельмі разнастайная. У ёй жывуць людзі, якія вельмі вольналюбы такія значныя, і таму іх трэба часам садзіць за адзін стол. І прэзідэнт заўсёды адыгрываў такую важную функцыю, аб'яднаўшую. Я думаю, што менавіта Байден вельмі добра падыходзіць да гэтай ролі. Ён прадстаўнік такой эстэблішменту палітычнага, у яго выдатныя навыкі, добрая рэпутацыя сярод рэспубліканцаў і дэмакратаў, ён такі больш цэнтрыст. Усё ж такі. Думаю, што шансы ў яго на гэтую функцыю неблагія, хаця задача вельмі і вельмі складаная. Тое, што адбывалася за апошнія 4 гады, мы бачым, што гэты раскол ён не толькі не проста паглыбіўся, ён агаліўся. Ён заўсёды быў там, але ён стаў значна больш сур'ёзным, глыбокім, і гэта не толькі Трамп. Гэта не толькі яго заслуга ў тым, што гэта агалілася і стала відавочным. Усё ж такі гэтае насенне, яно прысутнічало ў глебе, і так сапраўды Амерыка вельмі розная. Але ён даў магчымасць вось гэтым сілам выйсці на першы план у пэўным сэнсе, ён стаў выражальнікам іх гэтых ідэй. І гэта ўвайшло ў канфлікт з такім больш мейнстрымам, я б сказаў, у Злучаных Штатах. Самае галоўнае, што Трамп адмовіўся ад функцыі выконваць функцыю аб'яднальніка нацыі. Ён выбраў адзін бок у Злучаных Штатах.
Алер, а вот у мяне такое практычнае пытанне. Вы абодва так даволі абцікальна адказалі. Ну, вот я хачу звярнуць увагу дзве з'явы, каторые весь свет бачыць, і вся Амерыка, і всё абмяркоўваюць. Для мяне, напрыклад, яны, мне здаецца, такие вельми показальные. Первая – это кампания зрынання помнікаў. И другая – это рух BLM. Они, ну, как бы разноплановые, потому что рух BLM – это, ну, как бы реальное сутыкнение людей. На конт помнікаў таксама мы памятаем, там таксама было, был Шарлосвіль. Але вот на ваш погляд, як будзе вырашена вот приход Байдена в Белый дом. Люди перестанут спрачаться на конт помников, не будет так востро ставиться вот это питание, что черные жители мают значение. Наоборот, махчима, они еще больше обвостраться, еще более жорсткие. А может быть, ну просто один бок пераможа, снесут нахрен все помники там, починаючи с Колумба, я не ведаю, ну... будет сказано, что только житё чёрных мае значение, остатних нет. Ну, я не ведаю. Вот как бы, какие варианты вырашэння гэтых двух, мне здаецца, вельмі важных таких духовных, каштоўнасных конфликтов американских, как они будут вырашены? Так, так, ці так?
Питание до меня. Ну, все ж таки, у додаток до того, что у Байдена функция объединяльника нации, и он еще и политик. И они не могли не зауважить, демократы не могли не зауважить, но такие, на самом деле, вельми стиплые выники голосования на выборах у листопаде, что так, они выиграли президентство, взяли Белый дом, але у Конгрессе демократы не досягнули таких выников, на которые сподевались. И у певном сенсе гэта стало выніком того, менавіта BLM, вось гэта Black Lives Matter Movement, якое засунуло вось гэту парадак дня американский, это меркование, вельми-вельми далеко влево. А то же самое и проблема с помниками. Вось гэта кампания по зносу помников часов громадянской войны, конфедератов. И она так само вельми значную частку насельництва американское, и она примусила отмовиться от своих центристских поглядов, может быть, и проголосовать за Трампа. Думаю, что то, что будет робить Байден как профессийный политик, он будет накировывать эту энергию и вырашение этих проблем у структурные реформы. Некие. Например, судовая реформа, пенитенциарные системы, некие законы, которые будут полепшать социальные умовы для черного населения Злучаных Штатов. Я думаю, что он как раз тут будет працаваць у больш таким традиционным сэнсе, как выбудовывать институты, полепшать те институты, которые зараз дзейнічаюць у Злучаных Штатах. Бо политично BLM movement, он вельми дорого каштаваў демократам.
Дмитрий, ну и ваш прогноз, может, с такой долей ведаете певного, может, цинизму навод, бо, ну, видать, нельзя сказать, что, скажем, там, демократы инициовали, скажем, эту кампанию скидания помников, BLM, але то, что я не скористовывали в политических метах этой кампании, это безумовно. И, может быть, зараз, так сказать, когда Байден приходит в Белый дом, наша влада, и теперь уже всем этим радикалам будет сказано, нет, ребята, теперь вот вы как бы свою функцию выполнили, окей, но теперь будет порядок. Вы на это сподяетесь? Так будет?
Коли ласка, я откажу крыху по-иншему, коли это махчимо. Первое, я погоджусь с Валером, с его прогнозом, то, что Байден поспробует, худше из-за всего, это зарабить, то, про что сказал Валер. Але наколькі ў яго гэта атрымаецца, вось гэта асноўнае пытанне. З гісторыі мы ведаем, што калі палітычная сіла пачынае выкарыстоўваць баявыя атряды, не мае значэння, як яны там называюцца, то звычайна пасля яна не можа ўзяць іх пад кантроль. А якраз баевікі, гэтыя баявыя атрады беруць пад кантроль тую палітычную сілу, якая іх спрабавала выкарыстаць у сваіх інтарэсах. Наколькі гэта атрымаецца ў Байдена, я вельмі сумніваюся.
Ну, вот. Я ведаю, дарэчы, што ўжо вот я чытаў, што некаторыя, скажам, такія больш, ну, скажам, левыя, кажучы па-еўрапейскі, ці больш прагрэсісцкія сілы, кшталту там Александра Акасія-Кортэс, такого тыпу. Людзі ўжо, в прынцыпе, даволі кісла рэагуюць на тыя прызначэнні, якія Байден робіць. Бо большую частку тых персонажаў, які ён ўжо як бы прадэклараваў, это хутчэй цэнтрыстскія. Я нават не ведаю, ці прызначыў ён каго-небудзь з вот гэтых, так сказаць, ну, назавем іх радыкалаў там ці больш левых, крайне левых, мне здаецца, што іх там амаль няма. Дмітры, так, не?
Ну, наколькі я ведаю, гэта так. Больш за тое, некалькі апошніх дзён ліберальная прэса заўважыла ўсе грэхі Байдена, якіх цудоўна не старанна не заўважала ўсю прадвыбарчую кампанію. І Байден, як на мой погляд, ёсць такі разварот ліберальнай прэсы да крытыкі Байдена. І мне падаецца, што гэта такой пачатак ціску на яго менавіта з гэтых левых сілаў. І другое пытанне, пра што часам, ну, не кажуць, гэта цынічна, але чы дажыве Байден да канца срока, ён ўсё-такі пажылы чалавек не ў лепшым стане здароўя, наколькі ён зможа па стану здароўя выконваць свае абавязкі, і трэцяе, што будзе адбывацца, хто будзе кіраваць, ці будзе кіраваць Байден, ці будуць кіраваць ад імя Байдена.
Наступнае маё пытанне можа так прагучыць даволі дзіўна, бо, ну, сапраўды, асабліва ў выбарчай кампаніі, як бы вельмі моцная была палярызацыя, вельмі моцная, і СМІ прадстаўлялі, што вот як бы два полюса, дзве абсалютна розныя як бы падыходы ледзь не да ўсяго на свеце. А што, на ваш погляд, Байден захавае са спадчыны Трампа? Бо ўсё ж такі прыход Трампа, это не зусім, як памятаеце, тым старым савецкім анекдоце, прыйшоў паручык Ржэвскі і ўсё апошлял, як некаторыя думаюць. Вот. Ўсё ж такі тое, што мяняў Трамп, это ў значнай ступені, ну, магчыма, так выглядае. Это было ўсё ж такі як бы патрэба часу, патрэба змены, так мянялася амерыканскае грамадства. І магчыма, нешта з таго, што Трамп як бы зрабіў, з таго, што Трамп памяняў, ціхенька, спакойна, не зважаючы, так сказаць, не падкрэсліваючы, што мы як бы эту пераемнасць захоўваем, а рэальна, магчыма, гэта захаваецца. Скажам, магчыма, той жа курс адносна Кітая, так, дэмакраты яго крытыкавалі, а можа быць, зараз яны скажуць, ну да.
Валер, ты мне так...
Не, я просто...
Это Трамп, я раз... Чем Трампа?
Это питание до меня? Так...
Да, спочатку до вас.
Просто не подвисло. Ну, перш за все, я скажу, что Трамп ничего не створил за час своего президентства. Вся его деятельность была скерована на то, как разбирать то, что сделал Обама. Это был... Калі вы зможете назвать то, что он смог створить за этот час, законы некие, эти инициативы, то я буду удзячны. Разам з тым, я думаю, што Байден можа захаваць некаторыя элементы гэтай палітыкі, гэтага падыходу. Это тое, што Трамп адмяніў шмат рэгуляванняў да эканамічных суб'ектаў. Тое, што палягчае дзейнасць эканамічных суб'ектаў і дазваляе ім быць больш эфектыўнымі. Гэта тое, што бізнесам заўсёды падабаецца. Чым менш правілаў, тым лепш. Можа быць, не ўсе гэтыя дэрэгуляванні будуць захаваныя. Некаторыя, асабліва ў плане навакольнага асяроддзя, экалогіі, выкарыстання прыродных рэсурсаў. Гэта трэба кантраляваць, безумоўна, бо бізнесы эксплуатуюць гэта заўсёды. Што я думаю... Байден можа захаваць і будзе вымушаны захаваць. Это, напрыклад, такія знешнія палітычныя ініцыятывы, як перанос амбасады злучаных штатаў з Тель-Авіва ў Єрусалім. Это будет вельми складана зрабіць політично, это фактично уже питання вырашанае.
Проехали.
Так. Я думаю, что это так само некоторые элементы этого подхода захаваются в дочинении до Китая. Магчыма, нават до Ирана. Такая больш жорсткая политика, якая насамрэч не вельми шмат принесла выников, але тым не менш. Трохи больш жорсткости николи не пошкодить. И Злучаные Штаты завсёды рады карыстацца мускулатурой.
Я казал Тедди Рузвельт трымаць большую дубинку.
Это нормально. Для знешней политики Злучаных Штатов это досить традиционно. Я думаю, что та неприемная праца, якую Трамп повинен был зрабіць, взять на себе этот удар, там, например, за перенос амбасады в Иерусалим, ну что ж, дякую тебе, Трамп, ты взял на себе этот удар, а теперь мы будем рухаться далей по этим кірунку.
Дмитрий, ну я думаю, что вы не згодны с першим посылом Валера, что ничего Трамп, так сказать, не зрабіў, але як бы пытанне вам тое самае, з таго, што ён зрабіў ці не зрабіў, як заўгодна, што будзе працягваць Байден?
Я не цяжка сказаць, што ён будзе працягваць, но Валер падняў ускосна адну тэму, якая мае, на мой погляд, непасрэднае дачыненне да Беларусі. Гэта экалогія і гэта прыродныя рэсурсы, перш за ўсё сланцавая нафта і сланцавы газ. Тое, чому Трамп сприяв, і ми бачили, як мінялися ціни на кошти на нафту, і тое, що зараз, хоча й за все, від Байдена будуть тиснути на те, щоб він змінив ці правила гульні. І кольки, хоча це якби, коли будуть вирішати це питання, ніхто про Білорусь, звісно, згадувати не буде, але питання, кольки буде коштувати нафта, коли ці правила гульні кардинально змінять. З природні ресурси, трубопроводы, заказники, заповедники, национальные парки, ну там целый комплекс таких питаний. И мы ведаем, как меняется внешняя политика России, коли нафта каштует 40 долларов и коли нафта каштует 160 долларов за баррель. За опушние 3 тыдни нафта подорожала с 40 на 5 долларов.
Чем больше экологии, чем больше змагання за клімат, тим больше цена на нафту і тим больше доходи Москвы.
І ми розуміємо, що менавіта сланец обвалив ціни на нафту за апошнія вот 5 год. Я лічу, що велика, ну, Валера.
Так, Валера, хай Дмитрий викажіть своє меркаванне.
Велика заслуга Трампа у гэтым ёсць. Так само великая заслуга Трампа, на мой погляд, то, что он вышел из Парижского погоднения по климату. Это абсолютно нонсенс. И это так само сприяло. Что сделал Трамп? Ну, Валер, погляди на индексы биржевые за вот 4 года Трампа до ковида. Погляди на уровень беспрацовья, погляди на уровень дохода. Ну, вот мне подается, что это великая заслуга Трампа, и это тое, што ён зрабіў. І яшчэ я б адзначыў два моманты, якія на гэтых выбарах былі ўпершыню. Вельмі шмат людзей, прычым я кажу пра асабісты опыт, досвед і пра тое, што было на выбарах, калі выбіралі Трампа. Валера, ты памятаеш, я казаў, што вось за шмат людзей недовольны беларус, недовольны Клінтон, дэмакратамі і могуць выбраць Трампа. І так оно отбылося, и в этот раз я бачу вельми шмат людей из моего сироди, не российскомовных, причем разных и по походжанию, и по этничному складу, которые упершиню за життё, при тем, у тем лику 50-55 год, пошли на выборы. То есть это те центристы, которые николи на выборы не ходили, або незалежные, або те, кому было все ровно. Тое умовное болото американское. И вот зараз яны на выборы пошли. И мы бачим, например, как у тим же Нью-Йорке, який завсёды лечился супердемократичным, выники выборов отрозниваются от того, что было 4 года тому назад. То есть так, демократы перемогли, але яны перемогли значно меньшим отсотком, чем яны перемогали там 10 годзе до этого, 10 годзе.
Валер, вам слово для перечення.
Так, я откажу. Я просто, покуль Дима розповідав свою версію історії, я поглядів ціни на кошти на нафту за останні 10 років. Дик ось, у 2014 році кошт на нафту був 93 доляри, уже у 2015 був 48. у 16-м 43. На сёння ён 39 даляраў складае за барыль. Гэта паказвае, што тыя захады, якія прывялі да зніжэння кошту на нафту, былі зроблены Абамам, насамрэч. Тое, што хацеў зрабіць і не зрабіў Трамп, да чаго была вельмі моцная пазіцыя нават сярод рэспубліканскіх губернатараў, гэта ён хацеў адкрыць шельф акіянічны да здабычы нафты. Чаму вельмі супраціўляліся? І нават рэспубліканскія губернатары, таму што ніхто не хоча бачыць каля сваіх пляжаў гэтыя нафтавыя вышкі. Другая ініцыятыва, якая была ў яго, это адкрыць Аляску. Вось гэтую вечную мерзлату, адкрыць яе да здабычы нафты. І гэтаму таксама вельмі шмат супраціўляліся, таму што гэта парушае ўсе магчымыя, мыслімыя, немыслімыя законы па ахове навакольнага асяроддзя. Вось, таму я ўсё ж такі абараніў бы сваю постулат, то што, на вялікі жаль, Трамп нічога такого не зрабіў для нафтавага бізнесу. Сланцавая нафта дабывалася і да прыхода Трампа, яна будзе здабывацца і пасля яго сыходу. І так, гэтая дыскусія наконт экалагічных правілаў абароны навакольнага асяроддзя, яна ў Злучаных Штатах заўсёды вельмі абвостраная, вельмі шмат увагі да гэта, але я думаю, што нафтавыя кампаніі абароняць свае інтарэсы будуць працягваць здабываць яе так, як і раней.
Я таксама на гэта спадзяюся.
А зараз давайте перайдзем ўсё ж такі бліжэй да Беларусі. Мы эту тэму з вамі абмяркоўвалі, але яна мяне цікавіць у таком як бы вельмі канкрэтным аспекце. Ну, вот наколькі я ведаю, сенаце як бы ляжыць справа абмеркаванне кандыдатуры пасла спадарыні Фішер. Магчыма, да, інаўгурацыі галасавання па яе кандыдатуры не адбудзецца, магчыма, адбудзецца, ну, неважна. Вот перад Байдэнам праблема. Ці пасылаць пасла, ўжо, скажам, прызначанага пасла в Беларусь. Пасла, які павінен вручыць давершыя граматы раней ці пазней, спачатку копію там міністру замежных справ, но потом все роўна ад імя як бы Злучаных Штатаў вручыць, ну, бідаць, Александру Лукашэнку. Не ведаю, можа он Ціхановскай вручыць, но наўрад ці, вот не думаю. Валер, вот вы пэўны час таму удзельнічалі ў маёй перадачы і казалі, што вы думаеце, што Байден пашле пасла Злучаных Штатаў і вот-вот создаст такую сітуацыю, когда спадарыня Фішер, скажам, ну, вот, будзе вручаць Александру Лукашэнку гэтыя граматы, а хто-то при этом скажа, ага, так, а дзе ж ваше непрызнанне? А какое ж это непрызнанне, калі вручаюць граматы? Так вот, какое это непрызнанне, когда вручаюць граматы, Валер?
Так, я думаю, што Байден, конечно, будзе ўзважваць сваю пазіцыю па накіраванню амбасадара Фішер у Беларусь. Ўсё ж такі гэта пасылае вельмі такі сур'ёзны палітычны сігнал. І самае галоўнае, калі глядзець на гэта з практычнага пункту гледжання, то што на сённяшні дзень амбасадары могуць зрабіць у Беларусі? З кім яны могуць сустракацца, з кім зараз сустракацца ў Беларусі, каб даводзіць некі пункт гледжання, каб прасоўваць некія ініцыятывы. І гэта фактычна функцыя амбасадаў зараз звузілася да маніторынга сітуацыі, што адбываецца. Так, яны дапамагаюць у вырашэнні нейкіх візавых пытанняў, штосьці адсочваюць, але праграма рэалізуецца зараз у вельмі сціслым выглядзе, не так, як гэта было раней.
Валер, ну вы, здаецца, месяц таму гаварылі, што пашлют всё-такі пасла. Вы, правда, тады былі в крыху іншай якасці, вот, вы не былі дарацам Ціхановскай. Зараз вы дарацца Ціхановскай. Ну, здаецца, сітуацыя не надта змянілася аб'ектыўна. Ваша, да, змянілася, а аб'ектыўна не. Ці змянілася?
Для протоколу я прадстаўнік, дарацам з'яўляецца Франа Квячорка, таму я развіў гэтыя дзве.
Я выбачаюся, да, калі
так, не пра. Так, без праблем. Мне цяжка сказаць, якімі меркаваннямі будзе кіравацца Байден і яго каманда пры вызначэнні. Нам хацелася б верыць тут у офісе Светланы Ціхановскай, што гэта не адбудзецца, што ўсё ж такі Злучаныя Штаты зразумелі палітычную важкасць гэта кроку накіравання амерыканскага амбасадара у Беларусь, таму што гэта перакрэслівае тую пазіцыю Злучаных Штатаў па непрызнанню легітымнасці Лукашэнка. Яна не такая выразная, яны не сказалі, што ён абсалютна нелегітымны і мы не будзем мець ім справы. На гэты момант амерыканцы кажуць пра тое, што яны гатовыя далей працаваць з уладамі ў тым ці іншым выглядзе. І для гэтага яны гатовы накіраваць амбасадараў Беларусь. Тым не менш, я спадзяюся, што яны ўзважаць усе наступствы такого кроку, калі яны будуць прымаць рашэнне пра накіраванне. Але варта памятаць яшчэ, што ёсць Сенат, які павінен ухваліць кандидатуру Фішер. Просто гэта фармальнасць, канешне, яна цалкам адпавядае усім крытэрам, але ёсць і некія фармальныя працэдуры, якія трэба прайсці.
Дмитрий, і тое ж питання вам, як ви думаєте, пошлють? І у мене більш широке, може, питання, от які, на ваш погляд, зміни у політиці відносно Білорусі відбудуться при Байдені?
Перше, я упевнений, з великою вірогодністю, що худшей за все пошлють, і пошлють доволі худко. Зв'язано гэта з тим, що у Америки є національні інтереси. Національні інтереси описуються доволі коректно формулою «стратегія мацней за політику», «політика мацней за бізнес». І перш за все гэта безпека. Два актора, якія з знешніх суб'єктів, які впливають на Білорусь, гэта Росія і Китай. Як би при Байдені не ставилися хто перший, хто другий, але у любим випадку і Росія, і Китай будуть розглядатися як тих, кого як мінімум потрібно стримлюватися. І таким чином ми бачимо, ось Валер казав, що може зробити амбасадор. Ну, давайте поглядимо, що робив китайський амбасадор ще до того, як вручил верительные грамоты Александру Лукашенко, и он довольно активно дейничает, и дейничает после этого, что робит российский амбассадор. Таким чином, я упомянен, что амбассадор США з'явится. Другое, что изменится? Я лічу, что нічого принципово, окромя риторики, не изменится. Махчима будет больше подтримки там демсилам, каким-то офисам, СМИ, еще кому-то, но это не принциповое питание, якое ничего принципово не изменится. И другое питание, окромя амбассадора, это питание безпеки. Злученные Штаты, для их основное, как Беларусь не стала часткой России, это та червоная межа, про якую никто николи не будет переходить, не деля яких правов человека, каштовности, чагости еще. То есть, кажучи цинично, и то, как працует реал-политик. Не глядячи на все пожадания, чекания и так далее. Ну и до Валера, у меня, как до профессийного дипломата, питание, что есть верительная грамота по сутности. Накольки я разумею, это ліст ад аднаго кіраўніка дзяржавы, другому кіраўніку дзяржавы, у якім ён просе крэдыт даверу да свайго прадстаўніка, то есть там амбасадара, у тых пытаннях, якія датычацца двух гэтых дзяржаў. І такім чынам, чы можа быць якое-то больш де-факто прызнанне легітымнасці, чым калі гэты ліст прымаецца.
Валер, подкажите.
Откажу на конт доверчих грамотов. Это те документы, которые подтверждают, что керовник, скажем, президент Соединенных Штатов доверяет этому человеку, как своему представнику Украине. Он имеет целиком довер, и он имеет наупростовую связь с моим президентом. Важное докладнение. Ни один амбассадор не может вести официальную працу до того момента, пока он не вручит доверчие грамоты президенту. Тому китайский амбассадор, когда он приехал, не мог вести вельми активную деятельность до того момента, пока он не встретится с Лукашенком. Я не веду, про что, Дима, ты сказал, именно в этом выпадке.
Ну, приватно какие-то разговоры.
Не-не-не, у него были три онлайн-конференции с разного уровня чиновниками и бизнесовцами белорусскими. Ещё до того, как он этот лист передал.
Ну, насколько мне ведомо, Китай пошкодовал про такое вельми худкое веншование до Лукашенко. И то, что оно было первым, и оно было таким, может, поспешливым. Вот, тому, во всяком разе, Китай так само задумался про свои властные поводины, и то амбассадор, который был в Минске на тот момент, был откликан.
У того амбассадора, который был в Минске на тот момент, скончилась ротация. И не глядя на это, он пересидел эту ротацию, и в Минске только 7 дней не было китайского амбассадора, момант ад таго, як ад'ехаў той, які быў папярэдні, да таго, як прыехаў той, які зараз. І тая асоба, якую Кітай прызначыў і з якой пасады на амбасадара ў Беларусь, таксама шмат аб чым кажа. Ён быў намеснікам генеральнага секретара Шоса. І ўся біяграфія кітайскага амбасадара вельмі цікавая. То есть, канешне, ты можаш сказаць, што гэта ссылка, паніжэнне і нешта яшчэ, але гэта шмат аб чым кажуць, і менавіта на гэта будзе вымушаны рэагаваць адміністрацыя Байдэна, у тым ліку на гэта.
Дыма, я адкажу на пытанне, калі ты дазволіш, пра пазіцыю Байдэна і палітыку Байдэна да Беларусі. Дык вось, падчас перадвыбарчай кампаніі, у тых заявах, якія рабіў Байдэн па Беларусі, ён казаў пра нелегітымнасць Лукашэнка, ён казаў пра санкцыі, і ён казаў пра эканамічную палітыку, эканамічную дапамогу для Беларусі на этапе пераходу ад Лукашэнкі да наступнай адміністрацыі, да наступнай улады, ці мадэлі кіравання краінай. Вельмі важным адрозненнем, я думаю, палітыкі Байдэна ад падыходаў Трампа да Беларусі будзе тое, што Злучаныя Штаты будуць займаць зараз лідыруючую пазіцыю па Беларусі і ўвогуле па пытаннях прасоўвання дэмакратыі і правоў чалавека. Калі вы памятаеце, да Трампа традыцыйна Злучаныя Штаты займалі цэнтральную пазіцыю. Яны збіралі там разрозненыя гэтыя сілы ў Еўропе, якія заўсёды кіраваліся там сваімі ўласнымі інтарэсамі. Для Партугаліі, канешне, Беларусь менш цікавая, чым для Літвы. Вось, але Злучаныя Штаты заўсёды выконвалі такую аб'яднаючую функцыю. Яны каардынавалі свае намаганні, сваю палітыку з еўрапейскім звязам, збіралі ўсе сілы ў адзін кулак і маглі прыходзіць да таго, што яны прымаюць сінхранізаваныя захады. І ў першую чаргу гэта гаворка, канешне, пра санкцыі. Палітычныя санкцыі, там рэагаванне на сітуацыю ў Беларусі, гэта адно. Там замарожванне нейкіх кантактаў і гэтак далей. Але санкцыі – это тое, што для беларускага кіраўніцтва заўсёды было балючай тэмай. Напамятаю просто, што напамінаю, што ў Злучаных Штатах ёсць санкцыі супраць беларускіх прадпрыемстваў, але зараз яны прыпыненыя. І для таго, каб Злучаныя Штаты іх увялі ў дзеянне, шмат часу не спатрэбіцца. Калі Байдэн пра гэта казаў падчас перадвыбарчай кампаніі, то для яго не складзе шмат працы для того, каб іх увесці назад, гэтыя санкцыі. Еўрапейцы вымушаныя будуць таксама падцягнуцца в гэтай справе.
Дмитрий, ну і напрыканцы у мяне да вас пытанне пра тое, пра што зараз сказаў Валер, ну, можа, быў больш шырокім, так сказаць, кантэксце. Амерыка застанецца лідарам свету пры Байдэне? Ну, я разумею, што это пытанне лідарства, оно такое вельмі, как бы, складанае, его цяжка, як бы, аперацыяналізаваць, сказаць, у што яно, як бы, увасабляецца, але тым не менш, все разумеюць. Вот, як бы, старшое ёсць у этого свету, ці не? Вот, когда Америка была этим старшым, то, як бы, это ніхто не рабіў выгляд, што этого нема. Вот, а вот при Байдэне так будзе, все будуць разумець, што все-таки Америка – это галоўны гулец у свеце.
Ну, я упэўнены, што адказаць можна вельмі коротка, а куды яна дзенецца? Нават калі не захоча, таму што, ну, па сутнасці, та выбара і нема вялікага, не мае значэння, Байдэн чы не Байдэн. І нават пры Трампе ўсё роўна, ну, як бы ён не атлыніваў ад гэтага там абавязку, але прыходзілася вяртацца да яго. Яго проста рэальнае жыццё прымушала, хаця ён і супраціўляўся. Ось. Но пры гэтым я думаю, што змаганне за гэты статус, яно стане больш выразным, больш энергічным, больш паслідоўным, магчыма.
Добра, дзякуй вялікі, дзякуй Дмітрый, дзякуй Валер. А за далейшым развіццём падзеяў нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабоды». Дзякуй, всяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Привітання, гэта канал Свабода Прэміум, з вами прадзе Дмітрый Гурневіч, а сёння мой госць з Москвы, расійская паэтка, празаік, літаратар Ольга Седакова. Добры дзень.
Добры дзень.
Ольга Александровна, давайте поговорим про события в Беларуси с российской перспективы, про реакцию в России и, в частности, вашу реакцию, потому что вы бывали в Беларуси много раз, вы написали недавно письмо Светлане Алексеевич, ответ на ее призыв к российской интеллигенции поддержать события в Беларуси, по крайней мере, высказаться. И вы написали там про то, что никто не ожидал того, что будет сейчас происходить в Беларуси, что это движение невероятной красоты. Давайте поговорим про то, почему никто не ожидал чего-то такого в Беларуси.
Ну, вы знаете, я действительно много бывала в Беларуси. У меня много друзей в Беларуси, начиная с самой Светланы Алексеевич. Я думаю, она тоже не ожидала этого, потому что казалось, что народ, ну, как-то готов терпеть все. Так, такое было ощущение, что люди затихли и, в общем, в том состоянии, когда ожидать такого трудно.
А что, на ваш взгляд, могло такого произойти, что вынудило людей выходить на улицу и именно выходить таким образом, по крайней мере, вот первые месяцы, когда это начало все происходить, там, с цветами, мирно, абсолютно без какой-то агрессии?
Да, вы знаете, я даже не могу себе этого представить, что должно было произойти. Ну, одно дело, что вот такая фальсификация выборов людей наконец возмутила, но то, что это приняло такие удивительные формы, это предсказать невозможно. Я просто не знаю, это какое-то, видимо, историческое вдохновение посетило народ.
А вот давайте поговорим про другую сторону этого, теперь уже можно сказать, конфликта, потому что 4 месяца продолжается противостояние после фальсифицированных выборов, и мы наблюдаем, а многие наши зрители, я уверен, даже участвуют как жертвы в неслыханных репрессиях за последние, я думаю, что лет 30 в Европе такого не было, что мы сейчас видим в Беларуси. Вот такое сложно представить, скажем, после выборов где-нибудь в Норвегии, в Хорватии. Но это очень легко представить в России или в Беларуси. Почему все это еще продолжается, казалось бы, после 30 лет, после крушения Советского Союза, империи зла?
Ну, потому что настоящего перехода к другой жизни не произошло. И я думаю, что у нас многие люди вот так не высказываются открыто от того, что боятся, что у нас реакция власти будет еще тяжелее. Мы это представляем себе. Представляем, мы отчасти видели, вот когда были московские движения в 19-м году летом, потому что власть, в принципе, наследует тому, что было, и исходит из тех же принципов, что против собственного населения можно применять любое насилие, что никто ей не остановит, что никто ей не собеседник, слушать не будут, сколько ни обращайся к этой власти. И в этом смысле мы находимся в России, в Беларуси, я думаю, в одном положении.
Но ведь меняется поколение, как бы там ни было, союз распался, информации сейчас ну, навалом, так бы сказать. Казалось бы, границы открыты. Все могло быть совершенно по-другому, но этого не происходит почему-то. В чем тормоз, на ваш взгляд?
Ну, я говорю в том, что не произошло решительного переворота исторического, его не произошло. И власть оказалась в руках людей или какой-то группы, какого-то слоя, который, быть может, в Беларуси несколько другой, чем у нас. Насколько я понимаю, Лукашенко происходит не из КГБ. Вот, но к таким людям, которые только с каждым годом укрепляют свою власть и ужесточают условия жизни. Вот, не проведено как следует, когда была еще, казалось бы, возможность, не проведена настоящий пересмотр прошлого. настоящая оценка того, что было в советское время, и соответственные выводы. Если бы они были сделаны, то, я думаю, уже то, что человек работал, начинал свою профессиональную жизнь в КГБ и не позволило бы ему стать главой государства.
Ну, тем не менее, вот на фоне этих людей, которые в Беларусь сейчас выходят, протестуют уже 4 месяца, с другой стороны, видны так называемые, в Беларуси их называют ябатьки, то есть от слова «я», «мы», «батька». Это люди, которые сторонники Александра Лукашенко. Сложно оценить, сколько их там, ну, скажем, до 10% некоторые социологические исследования показывают. И вот на ваш взгляд, в чем их фактор? Вот мы наблюдаем все 4 месяца. Есть очень много доказательств в форме видео, фото. Люди про это рассказывают, как над ими издевалась милиция, ОМОН, что происходило в тюрьмах. Ну, нет никакого ограничения. У каждого есть смартфон, каждый это видит в Телеграме. Просто можно смотреть это 1000 часов на все эти доказательства. Тем не менее, они говорят или про то, что это неправда, это фейки. А если кто-то и верит, он говорит, что ну, это цена, за которую надо заплатить, за то, чтобы страну не разорвали какие-то там натовцы, западники. Вот. Что это за люди? Вот, психотип, на ваш взгляд, почему они еще существуют?
Да, мало того, я бы сказала, что мне кажется, что в Беларуси доля таких людей в населении меньше, чем в России. Я боюсь, что у нас такого гораздо больше. Это всегда выясняется неожиданно, потому что вот как мы не ожидали, что в Беларуси такое произойдет, мало ли что может быть и в России. Я теперь уже не поручусь, что не случится чего-то такого. Но судя по тому, что видно сейчас, большинство людей, большинство, я думаю, они могут быть и недовольны, но они никак не решатся на то, чтобы выступать против наличного положения вещей. Почему? Ну, у нас, допустим, это невероятная пропагандистская работа, которая ведется 20 лет. Ужасное. Я тоже не могу понять, потому что смотреть эти телепрограммы я бы не могла минуты, мне уже плохо становится. Но люди смотрят и каким-то образом впитывают это в себя. Это одна сторона, это воспитание такое пропагандистское. Другая сторона, что очень боятся перемен, очень боятся, не ожидают лучшего, а ожидают худшего, что за этим последует только какое-то еще тяжелее положение вещей. Вот. В Беларуси, я не знаю, насколько я знаю, там такой пропаганды, это, в общем-то, и не было, как в Москве. Это теперь завезли.
Да, помогает. Раштуда немножко помогала некоторое время, но потом они отказались. Но тем не менее, как бы мы обращаем внимание на то, что, в принципе, свобода прессы, ее не могут даже ограничить ни Путин, ни Лукашенко до максимума. То есть, как бы, есть какие-то способы. Вот даже наш сейчас разговор с вами, его смотрят люди в Беларуси. Это могут быть десятки тысяч в течение там одного дня. То есть, люди могут передавать, рассказывать. Почему люди не могут признать вот суть авторитарного режима, что это плохо? Тут же не только пропаганда, но есть же доступ к СМИ. В России тоже есть российские телеканалы, которые, ну, тот же «Дождь», там, «Медуза», у каждого есть...
Вы знаете, эти источники у нас наперечет, те, которые неофициозные, совсем наперечет. И газета одна есть у нас, как известно. Ну, интернет открыт, но в интернете... что называется, обычный статистический человек не обязательно будет искать политические какие-то новости. Конечно, полного блокирования информации уже добиться невозможно, как это было в советское время. Но, тем не менее, мне кажется, этого очень мало для того, чтобы, то есть какого-то слова люди не слышат осмысленного, который бы им объяснял, что это такое было вообще говоря, и почему от этого нужно решительно, действительно решительно и с какими-то последствиями отказываться. Вот, например, я очень с уважением отношусь к Григорию Алексеевичу Явлинскому. Он постоянно делает какие-то глубокие, обобщенные обзоры того, что было, того, что нас ждет, но где он и кому он их может сообщить, если выход к широкой аудитории ему закрыт.
Вот смотрите, как сейчас тут российское государство, в принципе, единственная страна в мире, которая поддерживает Александра Лукашенко на практике, а не только на словах. И благодаря, в принципе, России сейчас происходит то, что в Беларуси происходит. Ну, по крайней мере, так в Беларуси многие считают. И это уже дает итог, как снижение, вот были социологические исследования, снижение доверия людям к России, нежелание белорусов быть в союзе с Россией, там, мне кажется, более 10% в течение пару месяцев уменьшилось число тех, кто хочет в России быть в союзе. Как вы оцениваете этот процесс? Он, на ваш взгляд, как бы нужный, правильный, или все-таки вам жаль и печально, что белорусы, ну, разочаровываются в России, многие не хотят быть вместе с русскими?
Вы знаете, мне печально то, что, говоря о России, представляют себе прежде всего путинскую Россию. И это не, естественно, это не случайно, потому что на уровне внешней политики Россия выступает вот именно таким образом, и внутренним. Также у нас говорят, что вот это вредно для России тем, кто не согласен с властью. Вот. Но те, кто смотрит со стороны, не может быть иначе понято вот то, что происходит. Да, это не Путин, это получается, что это Россия способствует вот всем этим невероятным зверствам, про которые мы знаем. И я тоже думаю, что в каком-то смысле Лукашенко держится, может быть, даже исключительно на поддержке Москвы, что бы он делал в одиночестве, будучи большинству страны просто ненавистен.
Было пару недель назад открытое письмо российской интеллигенции, связанное в большинстве своем с православными какими-то сообществами. Вы там подписались под этим письмом, Борис Гребенщиков, Юра Шевчук. Много российских известных людей, не только в России. Но, тем не менее, вот я помню критику, когда Светлана Алексеевич обратилась к российской интеллигенции за поддержкой. В Беларуси многие говорили, что, в принципе, в России уже нет интеллигенции, что это просто единичные люди, которые могут оказать поддержку. Так ли это на самом деле? И если нет, тогда почему в массе своей она, в принципе, молчит на том же, там, скажем, Первом канале или на других каналах?
Ну, к Первому каналу и ко всем открытым каналам доступа людям, думающим иначе, я бы даже не сказала обязательно оппозиционным, а просто думающим иначе, просто нет доступа, поэтому их там не увидишь, кого вы увидите на этих каналах. Я, например, могу там оказаться на канале «Культура», который как бы немного сбоку припеку и занимается другими вещами. Вот, а многие вообще запрещены к тому, чтобы их показывали. Но общее положение такое, что, конечно, объединенной какой-то интеллигенции, которую можно было бы вот назвать, ну, я не знаю, более-менее единой группой, наверное, все-таки в настоящее время у нас нет. Много людей очень серьезных и содержательных и имеющих твердые какие-то свои убеждения, но не чувствуется какого-то порыва объединиться. Есть некоторые, ну, я бы сказала, временные объединения, как вот, допустим, вокруг этого письма. Вот. Или вокруг нового пен-центра писатели объединяются, «Свободное слово». Вот. Но в целом как-то нет этого движения к солидарности.
Я еще хотел бы минутку вернуться к прежнему вопросу про то, как россияне и белорусы, скорее белорусы, как они чувствуют сегодняшнюю Россию современную. Все же хотелось как-то вот понять ваше мнение. На ваш взгляд, все-таки белорусы, вам бы так хотелось, чтобы они все-таки оставались как-то близко с Россией, так как и сейчас? Или это все-таки какая-то патология? Ну, близко возле империи, в принципе, Беларусь была колонией более столетия Российской Федерации, тут же есть тоже травма какая-то.
Да. Вы знаете, это зависит от того, что внутри России. Если бы Россия была свободной и демократической, то быть с ней в союзе, быть с ней в близости было бы привлекательным. Если же вот то, что мы видим сейчас, то можно понять, что от этого хочется быть как можно дальше и разорвать с этим связь. Вот. Настроение Беларуси с самого начала было заявлено, как бы сказать, противопоставлялось украинскому. Вот Украина хочет независимости, а у нас вроде бы какие-то другие запросы. Я боюсь, что это будет, то есть не боюсь, скорее всего, так и развивается вот в эту сторону, потому что насильников никто не любит и никто не хочет с ними быть вместе. Вот, возможно ли в положении Белоруссии и при современной России, при том, что в ней сейчас происходит действительно независимость, вот в этом я, честно сказать, сильно сомневаюсь, что это будет позволено просто из Москвы, что рядом страна независимая и живущая по другим каким-то политическим основаниям.
Ну, сейчас еще есть небольшая база, но, по крайней мере, в Беларуси она, кажется, меньше. Для поддержку Александра Лукашенко в России она немножко больше, видимо, в сторону Владимира Путина. Но, тем не менее, на ваш взгляд, вот в чем может заключаться секрет того, как людям надо понять, что авторитарный режим – это плохо. Они должны, не знаю, должен какой-то кризис экономический пройти, чтобы они разочаровались в этом, или просто они должны каждый внутри где-то понять в своих мозгах, что так жить нельзя, потому что это неправильно. Но в то же время я не знаю, как правильно, потому что, как вы сами говорили, пропаганда не позволяет это сделать.
Вы знаете, для меня это скорее секрет, как можно сохранять такое состояние, потому что ну, причин понять и причин быть недовольным и бояться будущего, которое здесь непременно ждет при таком руководстве, мне кажется, больше, чем необходимо. Неблагополучие как бы наступает со всех сторон. Но на людей это не действует. Я не знаю. Я просто не понимаю. Вот тех, кто так к этому относится, не понимаю.
Вот вы... Мне кажется, во время лекции вы, кстати, были первым гостем клуба интеллектуального Аслана Алексеевича в Минске, и вы там говорили про то, что роль России, ну, в том числе Белоруссии, как осколка империи, как Александр Лукашенко говорит, это страдать. Вот на ваш взгляд, когда это все закончится, и каким образом вот это вот, не знаю, или желание, или принуждение страдать, если это одна из функций нашего...
О, если бы я это могла сказать. Я не знаю. Вы знаете, единственное, что мне внушает надежду, это, конечно, вот то, что у нас уже сформировалось, и, как я думаю, в Беларуси другое поколение, которое рано или поздно перестанет это терпеть. Вот и все.
А что вы видите такой прививкой на будущее? Ну, если сейчас вот изменяется, по крайней мере, общество Беларуси, это абсолютно очевидно уже. Прививка того, чтобы такое... Ну, это еще, конечно, не закончилось, но чтобы это снова не повторилось.
Я не знаю, какая может быть общая прививка. Мне кажется, что человек должен привыкнуть жить самостоятельно, не надеясь на то, что за него будут решать, делать, помогать ему какие-то люди сверху. Там, где он начнет проявлять себя как хозяин собственной жизни, вот, и поймет, что это получается гораздо лучше, чем если он как в детском саду слушает каких-то старших, которые на самом деле ничего не умеют делать. Они обычно приказывают одну чушь какую-то. Вот. Просто опыт самостоятельной жизни. И, например, в России я вижу, что этот опыт набирается участием в разных вот таких благотворительных инициативах. Это то, что у нас пока что еще не удушено. И вот здесь мы видим, как люди умеют объединяться, умеют делать очень большие какие-то дела, чего я тоже не ожидала, когда вдруг люди в России могут собраться и тушить пожары, которые не могут тушить государственные пожарники, или там помогать безнадежно больным детям и разные такие. Вот это, мне кажется, самое лучшее, что у нас в общественной жизни происходит, и пока что не задушено. Вот там человек, который в этом участвует, он никогда не согласится на тоталитаризм.
На ваш взгляд, вообще освобождение Беларуси или Беларусь может стать свободной только после изменений в России, или все-таки это можно сделать как бы независимо от России?
Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы можно было сделать это самостоятельно. Тем более, что, как видно, как народ показывает уже 4 месяца, что он к этому готов. Но я боюсь, что при нынешней геополитической, как говорится, ситуации, без России тут ничего не сделаешь.
Тогда можно ли как-то на нее повлиять, или это абсолютно бесполезное дело? Я имею в виду, есть Светлана Тихановская, кандидат, которая, скорее всего, набрала большинство голосов белорусов в первом туре еще. Она обращается к Путину уже неоднократно. Есть Павел Латушко, бывший министр культуры, который сейчас в Ржаве, в Изгнании тоже работает. Он тоже обращается к Российской Федерации, выступает на федеральных даже каналах, его приглашает. И Соловьев на Первый канал, на те пропагандистские шоу, он тоже обращается. Но этого, кажется, никто не слышит, потому что в России может просто и не надо. Они просто приглашают для шоу самого.
Конечно, для шоу. Конечно. Нет, обращаться к нынешней власти с чем угодно бесполезно. Вот. А каким образом ее можно переменить, этого я уже просто не знаю. В общем, я бы сказала, что у нас ощущение подавленное, можно так сказать, какое-то подавленное и безнадежное на ближайшее время.
То есть вы не думаете, что в России возможно в ближайшее время то, что происходит сейчас в Беларуси?
В ближайшее, я думаю, никак. Когда-нибудь, может быть, после какого-нибудь особенно оскорбительного жеста власти, может быть, что-то такое и будет. Но у нас же были, у нас были протесты больше, чем в Беларуси за последние годы. И все это кончалось тем, что просто десятки людей сажали, а другие потихоньку отходили от этого всего. Вот у нас уже опыт набрался довольно безрезультатного мирного противостояния.
Вот еще два вопроса у меня к вам. Скажите, а в чем сейчас вот люди в Беларуси, ну и в России тоже, я думаю, те, которые хотят перемен, но не могут их дождаться или даже не могут ничего сделать, что-то делая? В чем они сейчас могут находить радость в такое вот сложное время, в такой авторитарной системе, в Беларуси в полутоталитарной уже, можно сказать? Вот в чем, на ваш взгляд, можно, скажем так, найти улыбку и какую-то радость для себя, для своей семьи?
Ну, улыбку или какое-то чувство оправданности своего существования, я думаю, в своей работе, если у вас она есть. Я вот занимаюсь, например, божественной комедией Данте уже много лет и продолжаю заниматься. И у других людей есть какие-то свои дела. И это пока делать не мешает. Вот. Больше я не вижу. И вот такие инициативы благотворительные, которые сейчас тоже становятся затрудненными уже даже не из-за власти, а из-за карантинной ситуации. Все становится труднее.
Угу. И, кстати, хорошо, что вы сейчас напомнили про книги, про литературу. Это как раз мой последний вопрос к вам. Что бы вы посоветовали белорусам сейчас почитать такого оптимистичного или радостного, или то, что может поднять настроение, улучшить самочувствие. Вот, например, белорусский писатель, который живет в Питере, Саша Филипенко, он советует читать что-то такое мумитролли, такое более детское. А что вот вы посоветуете? Может, что-то более серьезное?
Вы знаете, я даже не знаю. Не знаю. Мне нравится про чтение, я не знаю, но мне нравится, что белорусы поют. Вот это производит очень сильное впечатление. Может быть, музыка как раз сейчас больше поднимает дух, чем чтение, не знаю.
Данте – это то, что сейчас надо белорусам?
Что?
Данте?
Данте всегда, конечно, если он переведен, если можно его читать так, чтобы понимать, потому что старые переводы, почему я этим занимаюсь, они мало дают возможности вникнуть в Данте. Данте, конечно, всегда, ну, как бы это сказать, укрепляет позвоночник у человека.
И самый последний вопрос. Общается ли вы сейчас с Светланой Алексеевич? Она сейчас находится в Берлине. На некоторое время из Беларуси она выехала. И про что вы говорите, если вы говорите?
Нет, мы давно с ней лично не разговаривали.
Может, она увидит вас в нашем эфире? И
может быть, тогда я хотел бы ей передать мою всегдашнюю любовь и почтение.
Да, кстати, вот вашим последним словом в нашей передаче, может быть, ваше обращение к голландцам, возможно, что хотели сказать бы им.
Я хочу сказать, что я испытываю огромное восхищение, просто удивленное восхищение тем, как они себя ведут эти месяцы. Это поразительно. И большое горе от того, что с ними делают. И стыд от того, что мы ничем тут не можем. Вот действительно, я не вижу, чем мы тут можем помочь, к сожалению.
Спасибо вам большое. Я нагадаю нашим редакторам, что сегодня моим гостем из Москвы была Ольга Седокова, российская поэтка, прозаик, литератор. Мы размовляли про подею Беларуси, про российскую солидарность. Вы глядели канал «Свобода премия». Для вас працевал поэт Дмитрий Гурневич. Оставайтесь свободой. Спасибо большое вам.
Спасибо. До свидания.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.